Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 24 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Прямой эфир. Мы говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373 94 8. Код города 495. Следим за пробками московскими. Радостных новостей от этого не получаем. Эмоций никаких хороших нет, потому что уже сейчас Яндекс оценивает ситуацию на дорогах в 7 баллов. Страшно себе представить, что будет сегодня к вечеру, хотя вчера вечером уже было, в общем, недостаточно хорошо. МКАД плохой, особенно плохо на юго-востоке. Там и в ту, и в другую сторону многочисленные пробки. Очень тяжелый внутренний МКАД в районе Новой Риги и внутренний же МКАД на востоке от Щелковского шоссе до, по сути, до Волгоградки. Почти без движения многочисленные дорожно-транспортные происшествия. Ну, довольно странно было бы не видеть этого, учитывая, что при первых же каплях дождя у нас обычно сложности на дорогах возникают. Вы можете добавить что-то в карту московских пробок, если напишите на СМС-портал или через Телеграм, а можете позвонить 7373948, телефон прямого эфира. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Глава МВД Италии обвиняет в поломке эскалатора в Риме в метро пьяных псевдофанатов, насколько я понимаю, из России. Ведомости пишут о планах легализовать здесь, в России, так называемый параллельный импорт.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Маттео Сальвини, так зовут главу МВД Италии, говорит, что в поломке эскалатора в метро виноваты пьяные псевдофанаты. Это в переводе в средствах массовой информации именно кавычат. То есть, видимо, Сальвини использовал похожие, по-другому не переведешь, выражение, которое использовал Маттео Сальвини для того, чтобы сказать, кто виноват. Официальные причины инцидента, правда, пока не установлены. Сальвини говорит, цитата: «Виноваты десятки прыгавших пьяных псевдоболельщиков, которые творили бардак, а эскалаторы не сделаны для того, чтобы на них прыгали». Глава МВД. В общем, ну такое серьезное заявление. Не часто звучат подобного рода заявления. Накануне вечером, напомню, в подземке Рима произошло ЧП. В результате обрушения эскалатора несколько десятков человек пострадали, в том числе российские граждане, которые ехали на футбольный матч между ЦСКА и Ромой. Кстати, в эти минуты президент России Владимир Путин в Кремле принимает премьер-министра Италии Джузеппе Конте. И Путин уже передал благодарность итальянской стороне за помощь, которая была оказана российским болельщикам. Параллельно приходит сообщение о том, что пострадали люди, да, действительно пострадали люди, но не все так страшно, как это описывали в первое время. Андрей Малосолов, футбольный эксперт, ведущий программы «Фанзона», к нам присоединяется. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, по той информации, которой вы обладаете, что все-таки произошло в Риме?
Я, собственно говоря, уже общался со всеми, ну, со многими, точнее, участниками этого инцидента. В том числе и с новым русским героем, я считаю, что мы должны его, в общем-то, чествовать и признавать, Дмитрием Павловым, это хирург-ортопед, он же фанат ЦСКА, кстати, представляете, который вот оказал первую медицинскую помощь вместе с еще одним хирургом, которого я не очень знаю. Но вот так вот получилось, два человека оказались среди болельщиков, когда они ехали на стадион. Никаких там, конечно, прыжков никаких не было, никто не скакал. 150 человек собрались в одном месте и поехали на стадион. Собрались они у станции метро «Република», там ирландский пап, и это было место сбора. Почему люди собирались? Потому что, в общем-то, Рим с точки зрения футбольной, это опасный город. Тифози Ромы известны нападениями на других болельщиков с ножами. И несколько лет назад, собственно, история так и завершилась в Риме, когда там играл ЦСКА, троих человек порезали. Собственно, собирались люди для того, чтобы отразить, во-первых, нападение, но, во-вторых, чтобы, так сказать, держаться вместе. Вот. Ну и вообще, в принципе, поехать на матч, чтобы просто там оказаться. Ну, никто не прыгал, никто не скакал, эскалатор сам вдруг внезапно поехал очень быстро. Сначала некоторые люди даже начали шутить, что вот, мол, смотрите, нас хотят быстрее до стадиона довести. Но потом все это превратилось в жуткую вакханалию и завершилось вот этой дикой давкой внизу, месивом кровавым. И, в общем-то, все мы знаем. К счастью, никто не пострадал до такой степени, чтобы можно было опасаться за их жизнь, но переломы голени, открытые переломы, сочетанные раны, скальпированные раны, это вот я применяю терминологию того самого Дмитрия Павлова. Вот, кстати, моего хорошего приятеля, он когда-то лечил колено. Когда
ну, вот смотрите, Андрей Владимирович, вот вы дошли до этого сами и сказали «мой хороший приятель». Значит, да. Вам ваш хороший приятель рассказывает одно, более того, человек вовлеченный как бы, а глава МВД Италии, человек официальный, который, в общем, ну, его быстро уличат в том, что он говорит неправду, если что, он конечно, говорит прямо, прямо противоположные вещи, но вы верите своему приятелю.
Ну, во-первых, я верю не только приятелю. Ага. Есть несколько чатов, где мы обмениваемся, группа болельщиков ЦСКА, с которым мы обмениваемся информацией. Все повторяли одно и то же слово в слово. Что касается слов главы МВД, что пьяные болельщики куда-то там ехали, они просто не знают, что современные болельщики – это ЗОЖ, да, это здоровый образ жизни.
Да ну,
не все, конечно, там...
Вот именно, ну не все, конечно, ну правда.
Ну не все, но люди, которые...
Алло.
Ехали и предвидели возможные события. Просто это те, кто знает фанатскую, так сказать, логику, да, они скажут, что в этих случаях никто не прыгает, не скачет и не орет на всю...
Смотрите, на всю... Андрей Владимирович, но мы же видели...
Там же есть камеры.
Ну, вот, это следующий вопрос. А если потом камеры покажут, что они все-таки прыгали?
Ну, дело в том, что если камера покажет, что они прыгали, то тогда мы можем о чем-то говорить. Но десятки людей в один голос говорят, что они не прыгали. Но потом, даже если представить себе, что кто-то там прыгает, эскалатор должен принимать определенный вес. Понимаете, это у эскалатора нету какого-то смещения, да, там как у бортов судов, да, налево сместился.
Не, и ну как, много народу, во-первых, ну так, насколько я понимаю, ведь болельщики все-таки шли толпой, значит, там народу было больше, чем обычно на эскалаторе, а если вдруг они начинают еще и двигаться, то тут никакая техника не выдержит.
Ну, смотрите, мы обсуждаем что? Мы хотим показать болельщиков виновными в том, что они сами себя спустили вниз таким образом. Ну, это, во-первых, ну, не принято в этой среде, да, вот эти вот скачки. Угу. Ну, просто я вам говорю как специалист в этой области, извините, пожалуйста.
Да-да.
Во-вторых, важно ведь совсем другое. То, что скорая приехала через 30-40 минут, спасатели приехали через 40 минут. Они прибежали вниз без носилок, потом побежали за этими носилками наверх. За это время вот эти два врача и все остальные болельщики сами себя перевязывали, делали жгуты, делали первую медицинскую, получали первую медицинскую помощь. И это, конечно, вот не укладывается в голове, понимаете? Что касается, значит, ситуации, связанной с травмами и позицией МВД. Конечно, МВД будет говорить и настаивать на своей версии, потому что в Италии, как мне пояснили, огромные иски на огромные суммы, вплоть до миллионов евро в случае травмирования таким образом. И, конечно, они сейчас будут избегать всячески вот подобного рода исков, с тем, чтобы просто не разориться на них. Это тоже логично со стороны города, со стороны городских властей, которые вот именно так и утверждают. Потом, не забывайте, Рим все-таки это очень туристический город. Большое количество людей на эскалаторах – это норма. Это центр города. Метро «Република» – это центр города. В этот день проходит матч, на который собирается 54 тысячи болельщиков. Это тоже много людей одномоментно куда-то едет. На поезде, на метро, на эскалаторе. Ну, поэтому вот подобного рода доводы итальянской стороны, конечно же, можно подвергнуть остракизму.
Понял. Спасибо, Андрей Малосолов, футбольный эксперт, ведущий программы «Фанзона», был с нами на прямой связи. Здесь в России многие подозревают в том, что официальная позиция Италии, она недостаточно доказательна. Вот, например, Алексей Захаров, вице-президент Национального лифтового союза.
По сути дела, произошло, если такое быстрое движение, либо обрыв полотна, либо размыкание связи с приводом главным. И он под собственным весом своим пошел вниз. То есть, скорее всего, это либо обрыв полотна, либо срезана шпонка там, или какое-то там крепление было приводного колеса главного. То есть, утеряна связь с приводом. Тогда он мог так действительно поехать. Это то же самое, что было зимой в Грузии на подъемнике горном, мы по собственным весам поехали. Прыгали или не прыгали, мы не знаем. Только расследование может показать основную причину как бы, данного инцидента. Но то, что на видео показывали по телевизору, однозначно видно, что полотно под весом пассажиров начало резко ускоряться и, соответственно, развело большую скорость, что привело как раз вот к травмам. Есть большое количество блокировок, вот, которые останавливают эскалаторы в случае каких-то непредвиденных ситуаций. И вот именно то, что он не остановился, свидетельствует о том, что, скорее всего, это было все-таки механическое какое-то поломка. Для этого службы существуют эскалаторы, они их проверяют постоянно, обслуживают. Сидит дежурный у эскалатора у нас, по нашим правилам. У них, видимо, нет.
Это Алексей Захаров, вице-президент Национального лифтового союза. И вот смотрите, есть еще итальянское издание Messaggero, которое цитирует Интерфакс. Согласно материалу в этой газете написано, внутреннее расследование транспортной компании Рима может показать, что российские болельщики и не играли ключевой роли в этой самой аварии на эскалаторе в метро Рима. По всей видимости, пишет римская газета, расследование, которое уже ведет транспортная компания, будет склоняться к тому, чтобы исключить то, что российские болельщики сыграли в этом инциденте ключевую роль. Даже если бы российские болельщики прыгали на эскалаторе, как пишет газета, цитирую по Интерфаксу, эскалатор должен был выдержать. Случилась какая-то аномалия, которая спровоцировала обрушение эскалатора, но о том, как именно это произошло, мы пока ничего сказать не можем. Это был странный инцидент, так говорит руководитель пожарной службы Рима Джампьетро Баскаино. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, тут, конечно, 138-й Янок мощно комментирует заявление Андрея Малосолова. Это как в среде фанатов не принято скакать и прыгать. Янок пишет много восклицательных знаков, много вопросительных. Из своего опыта в метро, пишет он, раскачивают вагоны на полной скорости и прыгают на эскалаторах. То есть страшно, то есть итальянцам верю. Григорий из Питера. У нас за эскалаторами следит красная шапочка, которая сидит внизу и крутит педали, чтобы он двигался. Григорий из Питера так шутит. Но люди, которые так или иначе следят за тем, как работают эскалаторы, действительно в Российской Федерации есть. А может быть, есть видео, которое сами болельщики снимали, пишет Игорь 749, которое бы точно показало, что от начала до конца никто не прыгал и не скакал. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Не просто поклонник, а самый ярый, может быть, болельщик ЦСКА, начиная с 55-го года. Ненавижу это все, фанаты, движения, соболезнования приношу своим ребятам нашим армейским. Конечно, прыгают, но я думаю, что здесь явно что-то случилось с приводом, сорвало какую-нибудь шпонку.
Не, ну тут же главное, понимаете, главный же спорт-то в том, сначала прыгали, потом срывало шпонку, или шпонку срывало, а никто не прыгал?
Ну, вы же знаете, все всегда одно за одним идет. Конечно, там технические, какие-то технический сбой какой-то был, это понятно ежу. Потому что прыгнуть всем вместе, так вот эффект солдат на мосту, знаете, когда шаг,
ну, да.
Здесь трудно создать, конечно, эскалаторы, но попрыгивают, подпрыгивают. Но, с другой стороны, я уверен, что полностью 100% времени, когда происходило это, есть будет на каких-то камерах снято, это однозначно. Это
понятно. Невозможно. Ждем, ждем записей на камерах. Во внутреннем документе от 2016 года, я возвращаюсь к тому, что, как пишет Интерфакс, упомянуто в газете, в итальянской, римской газете Messaggero, говорится, за несколько лет у компании, которая занимается эскалаторами в Риме, скопился долг по техобслуживанию, в результате чего они просили в 2016 году администрацию Рима вмешаться как можно скорее, отдав приоритет проверке деталей и оборудования, связанного с безопасностью, как пишет газета. Это запросы остались без внимания. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Ну вот то, что я видел в новостях, я не видел прыгающих пьяных болельщиков. Эскалатор, как известно, в целом метрополитен – объект повышенной опасности. Вот я в свое время в разрезе оборонзаказа вели мы и имели дело с Мосгостройнадзором. Так там вот все, что связано с московским метрополитеном, занимается спецуправление. То есть все, что связано вот с вводом в эксплуатацию, с проектированием, занимаются отдельное, целое управление сидит. О чем это говорит? что эксплуатация таких объектов предусматривает постоянный контроль за всеми конструктивными элементами, что делается в московском метрополитене. Слушайте, если болельщики заполнили весь эскалатор и начинают прыгнуть, запас прочности однозначно там должен быть не менее 20%. Все это выдерживается элементарно.
Но, что... Сергей Алексеевич, но, вы тоже согласны с тем, что говорит господин Малосолов, что, мол, болельщики не могут прыгать?
Да не могут, вы поймите, все такие конструкции проходят испытания. Вы понимаете, любого конструктора даже жилого дома спросите, если по нормам 10% запас прочности, я сейчас процент не помню по нормам, так вам любой конструктор скажет, а я закладываю 15 или 20, или даже вообще 100%.
Но,
я
в общем,
говорю, в тюрьме не хочу сидеть.
Даже если бы они прыгали, ничего бы не произошло, если бы был нормальный эскалатор, говорит Сергей Алексеевич. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Надо знать итальянцев. Они такие же разгильдяи, как и русские. Поэтому я больше чем уверен, что тут дело не в фанатах, а в том, что на самом деле эскалатор имел какие-то конструктивные недоработки.
Но, подождите, то есть глава МВД Италии, по-вашему, быстро узнал, что у русских принято прыгать? Ну, вот тут одни, несколько уже сообщений от наших слушателей, что действительно такое бывает. Он это узнал, что болельщики бывают пьяными, и все это придумал быстро.
Ну, скорее всего, так и было. Я больше чем уверен, что вы же знаете, что наши туристы, как правило, как мы, вот у вас была передача про движение, да, что мы за рулем ведем себя за границей намного... законопослушный, поэтому я не думаю, что наши туристы начали, наши фанаты начали прыгать и что-то там из-за
не похож.
Этого произошло.
Наши фанаты за границей ведут себя намного лучше, как, впрочем, и все мы, говорит наш слушатель. Еще один звонок, и будем переходить к другой теме. Почему именно мы? И почему теперь итальянцам, получается, нужен какой-то особый антивандальный эскалатор? Это вопрос от 45-го. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Но вот перед этим была информация о том, что была какая-то драка с поножовщиной. Может, это диверсия какая-то? Может, кто-то пробрался к пульту управления и ускорился, самый эскалатор?
В смысле, диверсия против кого? Против метро?
Против болельщиков. Нет, против болельщиков России.
Вы полагаете, что все настолько серьезно, что ради того, чтобы...
Да, может быть, какая-то обида осталась у них или еще что-то. Сами понимаете.
После поножовщины быстренько ускорили эскалатор. Хорошо. Вариантов может быть на самом деле много. Совершенно очевидно, что теперь это будут очень тщательно расследовать. Глава МВД Италии, несмотря на это, официальные причины инцидента пока не установлены, говорит, что в поломке эскалатора в метро виноваты, скорее всего, пьяные псевдофанаты.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение Валентина Матвиенко называет катастрофическим решением возможное одностороннее расторжение договора о ракетах малой и средней дальности. Второе сообщение. Саудовские власти отказали турецкой полиции в праве осмотреть колодец в генеральном консульстве. И еще одно срочное сообщение. Все это ПАТАСС цитирую. Президент поручил правительству представить предложение по единовременной компенсации расходов авиакомпаний на топливо. Следующая тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие несколько минут. Ведомости сегодня пишут. Власти хотят разрешить ввоз некоторых товаров без согласия владельцев брендов. Это то, что называется параллельный импорт. Ну, вроде бы так нельзя, но в определенных условиях становится можно. Поправки в Гражданский кодекс уже подготовила, как пишет газета, Федеральная антимонопольная служба. Параллельный импорт дозволяется в 4 случаях. Цитирую, если товары недоступны или их не хватает в России, если они качественно отличаются от аналогов, которые продаются в других странах, или если при официальных поставках завышаются цены. Планируется, что правительство будет вводить такие разрешения с 2021 года на срок до 5 лет. Сейчас брендированный товар можно ввести в Россию только если это владелец бренда, или если это поставщик, который этим самым владельцем уполномочен. Параллельный импорт считается нарушением исключительных прав на товарный знак. Это движение в ту сторону, которую предлагали многие. Насколько это хорошо? Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам». Алексей Львович, здравствуйте.
Добрый день. Ну, стремление это, в общем-то, ввести параллельный импорт во многом понятно. Наша страна оказалась в значительной торговой изоляции в силу всем известных обстоятельств. Плюс снизившийся курс рубля, опять же, негативно влияет на объемы и структуру импорта, и попытка увеличить поток импорта в страну за счет введения вот параллельного импорта, который не требует согласия владельца бренда и дистрибьюции, он, в принципе, мог бы действительно в какой-то степени повлиять на приток импортных товаров в страну. Причем я полагаю, что основной целью здесь является даже не стремление ввести товары, ориентированные на розничного потребителя. Наверное, все-таки речь идет не о китайских телефонах и турецких яблоках, а в первую очередь о оборудовании, в котором страна нуждается остро, и от поставок которого мы действительно в значительной степени были отключены.
А можно я попрошу вас уточнить? Вы говорите о поставках оборудования, по сути, по штучным контрактам?
Возможно, я так предполагаю,
вот,
да.
Так вот, тут важно понять, о каком примере может идти речь. Если это продукция известного бренда, то где взять эту продукцию известного бренда? Кто нам ее продаст без разрешения этого бренда там, за границей? Или это все-таки можно
вы
сделать?
Вы знаете, я думаю, что найти можно вариантов поставки через третьи страны, да сколько угодно, тем более, что желающие найдутся поучаствовать в этом деле и подзаработать. Но надо иметь в виду, что российская промышленность очень сильно зависима от импортного оборудования. В некоторых отраслях доля импортного оборудования достигает 100%. Это, скажем, мясопереработка и некоторые виды нефтепереработки. В большинству же сегментов национальной экономики доля импортного оборудования от 25 до 70 с лишним процентов. И сейчас мы действительно столкнулись с некоторыми сложностями, особенно это касается высокотехнологичного оборудования, со сложностями в том, что мы не можем его купить. Либо это дорого для нас стало, либо оно попало под запрет. Не исключено, я говорю, предполагаю, что попытка введения параллельного импорта как раз и направлена на то, чтобы получить доступ к подобному оборудованию.
Скажите, как часто используют другие страны ситуацию типа вот этой с параллельным импортом? И главное, а последствия каковы?
Да вот смотрите, все страны по-разному, и надо иметь в виду, что даже сейчас по предлагаемому проекту параллельного импорта не все наши соседи довольны. Активно возражает Белоруссия, хотя мы с остальными странами ЕАЭС вроде бы договорились, но тем не менее такого вот всеобщего понимания нету. А вот негативные последствия вполне могут быть, потому что, во-первых, действительно ряд иностранных товаров дешевле, чем отечественные, и если поток импорта увеличится, это ударит по отечественному производителю. Не знаю, учитывался ли этот момент или нет, но, например, в автопромышленности, в фармацевтике действительно мы можем задавить собственных производителей, если мы существенно увеличим импорт соответствующих товаров из-за рубежа. Второе, что это реакция, собственно, владельцев брендов. Если владелец бренда вздумает подать на Россию в суд за подобные дела, то может оказаться, в общем-то, достаточно сложно. Одно дело, если это мелкий бренд, а другое дело, если это окажется Coca-Cola, PepsiCo или Schlumberger, крупнейший в мире поставщик нефтесервисного оборудования, без которого мы не можем. И подобные иски могут оказаться настолько большими и существенными в финансовом плане, что выгода от параллельного импорта попросту пропадет.
И последний вопрос. Параллельный импорт, насколько серьезно он может угрожать тем мировым брендам, которые уже зашли на территорию Российской Федерации? Вот вы упоминали там Coca-Cola, PepsiCo, ну и так далее. Те мировые бренды, которые, как мы считали, здесь сидят серьезно и отсюда не уйдут ни в каком случае. Параллельный импорт их не запугает?
Я думаю, что все будет зависеть от того, какие будут масштабы параллельного импорта. Если это речь идет о незначительных поставках, и, повторюсь, если это действительно поставки оборудования, одно дело. Если мы наступим на больную мозоль кому-то из крупных производителей, которые рассматривают Россию как перспективный рынок, и они будут вынуждены подавать на нас в суд, то, в общем-то, это для нас совершенно неприятная ситуация.
Спасибо. Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам», был с нами на прямой связи мы обсуждали планы правительства Российской Федерации разрешить в России параллельный импорт. Речь идет о ситуации после 2021 года. Планируется, что правительство будет вводить разрешение на срок до 5 лет. Брендированный товар, который сейчас можно ввести в Россию только если ты владелец бренда или уполномоченный им поставщик, в случае, если поправки в Гражданский кодекс будут приняты, изменится. И параллельный импорт будет разрешаться в 4 случаях. Если товары в России недоступны или их не хватает, если они качественно отличаются от аналогов, которые продаются в других странах, или если цены на них здесь завышены. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня, продолжаем обсуждать главные темы и следить за картой московских пробок, сильных московских пробок сегодня. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить тоже можно. 7-3-7-3-94-8. Код города 495. А вот доказательство того, что московские пробки сильны. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты уже в 7 баллов. Максимум ожидается к 7 вечера, когда пробки по Яндексу, ну, он так предполагает, будут 9-бальными. Напомню, вчера 9-бальные пробки уже были. Ну, вот, не знаю, вчера, правда, вот в это время, например, насколько я понимаю, 7 баллов еще не было. Так что, возможно, сегодня ситуация на дорогах будет даже сложнее, чем вчера. 7373948, телефон прямого эфира. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Центробанк предлагает ограничивать ставки по потребительским займам, а глава МЧС предлагает обязать рыбаков платить за их спасение.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И вот еще сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, как срочное, цитирую по агентству РИА Новости, в данном случае Британия аннулирует визы всем причастным к исчезновению журналиста Хашукджи. Это заявление Терезы Мэй, премьер Соединенного Королевства, сказала, что в этой связи никто из подозреваемых к причастности к исчезновению журналиста не сможет попасть в Великобританию, а их визы, если таковые выданы, будут немедленно аннулированы. Это заявление Терезы Мэй. Еще одно сообщение. Сообщение. Медики называют экипаж дырявого... Это вот цитата РИА Новости, лента новостей. Медики называют экипаж дырявого союза слаженным и стрессоустойчивым. Вот это такой заголовок. РИА Новости. Еще раз. Врачи считают работающий на станции экипаж слаженным и стрессоустойчивым, но публикации о дырке в Союзе сказываются на их состоянии. Оказывается, это интервью агентства РИА Новости, которое дал замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Валерий Богомолов. Ну что же, а теперь ставки по потребительским кредитам. Центробанк решил ударить по микрофинансированию. Как иначе понимать вот эти сообщения о том, что Центробанк предлагает ограничить ставки по потребительским кредитам и займам 1% в день. Впрочем, вот представители отрасли уже говорят, что такие меры могут нанести болезненный удар по рынку микрофинансирования. 95% игроков кредитуют сегодня по более высоким ставкам. Центробанк говорит, что ставка должна быть не более процента в день. Регулятор подготовил поправки в закон о потребительском кредите займе, а также в закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. РБК сегодня приводит детали этого документа. Но еще раз говорю, главная деталь – это 1% в день. Лазарь Бадалов, доцент кафедры финансового рынка в Российском экономическом университете имени Плеханова и кандидат экономических наук. Лазарь Ашанович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну вот это, судя по всему, это будет серьезный удар по рынку микрофинансирования. Оно надо?
Ну, знаете, я бы так не сказал, что это какой-то серьезный удар. Это скорее... попытка навести порядок, вот чтобы понимать, какой сейчас порядок цифр действует на рынке микрофинансирования. В данный момент, если посмотреть на статистику Центрального банка, то средние процентные ставки, максимальные на рынке микрофинансирования, достигают порой 900 годовых. Центральный банк хочет ограничить максимум 360. Вот когда такой порядок цифр мы сравниваем, понимаем, что да, здесь происходят какие-то положительные изменения. Это, скажем так, направление, те тенденции, которые должны в дальнейшем развиваться. Даже 360 годовых – это слишком много.
Но,
с другой стороны…
Просто подождите, ведь если я правильно понимаю, сейчас Центробанком разрешены ставки до 800 с чем-то процентов годовых по этим законам, а люди по этим ставкам деньги берут. Почему это надо прекращать?
Здесь, понимаете, какое дело? Во-первых, не то чтобы центральным банкам разрешены, а не существует какого-либо ограничения регулирования. Поэтому рынок сам формирует стоимость денег. Стоимость денег на рынке микрофинансирования действительно очень высокая. Почему? Потому что высокий уровень невозвратов. Да, если там оперировать статистикой, которая существует, порядка 50% микрозаймов, они невозвратные. То есть каждый второй микрозайм получается заведомо невозвратен. Когда выдает МФО займ, они понимают, что из двух один точно не вернет. Следовательно, вот этот риск невозвратов они пытаются перекрыть высокими процентными ставками.
Но таким образом, пытаясь побороться с вот этими запланированными невыплатами и потребовать снижения процентов у микрофинансовых организаций, получается, Центробанк людям, которым нужны деньги, ограничивает возможность эти деньги получить.
Действительно, так, впрочем, и произойдет. То есть, как дальше будут действовать микрофинансовые организации, когда их ограничат с точки зрения возможности устанавливать высокие проценты? Они начнут более тщательно подходить к выбору заемщиков. Следовательно, условно предположим, что не каждый второй будет невозвратен, а каждый третий. Но здесь нужно понимать следующее, то что такая политика Центрального банка с точки зрения ограничения, да, она действует уже давно в кредитовании банковском, и на сегодняшний день для многих физических лиц банковские кредиты просто-напросто недоступны, потому что люди просто не соответствуют требованиям банков. А эти требования продиктованы в том числе и Центральным банком. Вот сейчас то же самое пытается сделать Центральный банк и на рынке микрофинансирования. Безусловно, здесь есть определенные риски и проблемы. Какие? Они заключаются в том, что в дальнейшем люди, которые, как вы правильно отметили, которым нужны заемные средства, они будут искать новые займы и могут обращаться в том числе к серым кредиторам.
Ну вот смотрите, потребность в коротких деньгах, ну, что называется, перехватить, ведь именно там нужны больше всего, как кажется, эти микрофинансовые кредиты. Так вот, потребность, она все равно останется. Делать-то что должно государство? Или ничего не должно делать, рынок сам решает?
Ну, здесь, понимаете, как принимать какие-то меры для того, чтобы обеспечить, да, людей в вот этих вот потребностях, да, вот нужно еще понимать, эту тему тогда расширим. Если у человека есть потребность в коротких займах, то есть, как вы говорите, перехватить до зарплаты, это говорит, что человеку не хватает его заработной платы на определенный промежуток времени. И действительно, если мы посмотрим на данные, связанные с доходами населения, то реальные доходы населения, начиная с 2014 года, стабильно снижаются. Вот небольшое изменение в этом году, но еще пока неизвестно, как мы этот год закроем, 2018. Если и в 2018 году реальные доходы продолжат снижать, это будет прямая взаимосвязь. Людям не хватает доходов, людям не хватает средств, они обращаются за микрозаймами для того, чтобы перехватить до зарплаты. Что может здесь предпринять государство? Только меры, направленные на повышение реальных доходов населения.
Да, но тогда, получается, государство должно сначала принимать подобного рода меры, а потом уже запрещать это микрофинансирование. По сути, нынешнее предложение по ограничениям многие рассматривают почти как запрет.
Ну, это еще, скажем так, не запрет, безусловно, но действительно, как я уже в самом начале сказал, определенную категорию граждан такие подходы отрежут от микрозаймов, и они вынуждены тогда начнут обращаться к серым кредиторам, а это вообще сфера, скажем так, нерегулируемая никем, в том числе и Центральным банком. И какие там могут появляться проблемы, это только лишь покажет время. Но то, что они будут появляться, это безусловно.
Понятно. Спасибо, Лазарь Бадалов, доцент кафедры финансового рынка Российского экономического университета имени Плеханова и кандидат экономических наук. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Центробанк предлагает ограничить ставки по потребительским займам. Если верите тому, что вы пишете на СМС-портал или через Телеграм, так все только за. Так вообще надо запретить микрофинансовые организации. Но если микрофинансовые организации существуют, и кто-то берет там деньги все это время, они же не разоряются. Если Центробанку приходится их ограничивать в аппетитах, значит, наоборот, все у них хорошо. Значит, есть люди, которые туда приходят. Вы подумали о том, что будет с этими людьми, которые не смогут туда приходить после того, как, согласно вашему же желанию, все это дело запретят? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да.
Ну, смотрите, по моей практике, да, сейчас проблема не в микрофинансовых организациях, давно уже все кредитуются, там, у физиков перекредитуют, ну, займ это называется обычный, да, там, и так далее, под такие псевдозалоги, недвижки и так далее. Ну, посмотрите, сейчас что творится в арбитражных судах по банкротству физлиц именно, да, сейчас одни банкроты просто сплошные, откуда они берутся? Вот как раз берут вот эти займы, не возвращают, и все. А руки, между прочим, а у тех же самых, у коллекторов, да, сейчас, ну, фактически вывернуты, они ничего сделать не могут. Если честно, вот по совести, да, вот насколько я вижу эту ситуацию, насколько я в ней внутри нахожусь, могу вам сказать одно, сейчас проблема не у заемщиков, сейчас проблема у кредиторов. Вот сейчас не защищен ни заемщик, сейчас не защищен кредитор. Люди бездумно берут огромные деньги, кто под бизнес, кто там на личные нужды, прокатывают их, не возвращают. Кредитор не может сделать вообще ничего вообще.
Но
сейчас
смотрите, я не очень пойму одного. Если кредиторы действительно ничего не могут сделать, то они вообще-то должны с радостью встречать вот эти предложения Центробанка об ограничении ставки по потребительским займам. У них больше возможностей будет отказать.
Ну, ставка для чего делается, да, вот большая у кредитора, для чего делают большую ставку? Ставкой они обеспечивают фактически штрафные санкции.
Ну, конечно, да, за себя и за того парня ты платишь сразу.
Понимаете, в чем дело? Суд не может уменьшить процентную ставку по договору займа, суд может уменьшить и уменьшает. Я вам хочу сказать, буквально практика, ну, 2,5 миллиона штрафа, который официально прописан, пени, да, суд уменьшил там до 100 тысяч рублей. Вот это право суда, оно в законе предусмотрено, право суда уменьшить по соразмерности, там, на усмотрение суда исключительно штраф, поэтому этот штраф складывается в процент. Всегда процент суд не может уменьшить. Вот отсюда ведет большой процент. Его ограничат, соответственно, кредитор, опять же, никак не сможет взыскать там полагающиеся ему деньги.
Ну, значит, в следующий раз он будет выдавать деньги на других условиях.
Естественно, придется думать, значит, будет выдавать тело долго, больше, чем по факту. Вот как бы вот.
Ну, понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Питера пишет, как бы из прошлого. Ну, потому что человек, который в 2018 году в капиталистической, по сути, России, пишет, может, лучше цены не поднимать, например, на бензин, налоги не повышать, и денег будет хватать, он, мне кажется, как-то вот остался где-то в 1980 каком-то там году, когда еще специальные постановления принимали по поводу того, чтобы поднимать или опускать вниз цены. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, я согласен с Центробанком. В любом случае, с 90-х годов мы начали борьбу с так называемыми пирамидами, обещавшим подкладу баснословные проценты, и ничего удивительного в этом нет. Поэтому теневой бизнес, а я хочу подчеркнуть, что по данным финансовых организаций и того же Центробанка, больше 60% МФО у нас крышуются непонятными структурами и теневыми, которые под бешеные проценты, под предлогом минимизации невозвратов и так называемых издержек, отжимают не только недвижимость, но и здоровье у граждан.
Не-не-не.
Поэтому это одно из основных финансовых дисциплин наших граждан.
Вот все-таки подождите, что такое отжимают? Как будто бы граждане не думают или не могут понять, на каких условиях они берут деньги.
Я согласен с экспертом, когда он говорит непосредственно, что у нас инфляция мало, на пятках стоит той доходности, которую обозначают высшие органы власти.
Ничего не понял. Пока... А при чем тут граждане? Вот смотрите, это вот яркий пример. Вот говоришь человеку, а люди сами-то не знают, на каких условиях они берут деньги? Он говорит, а давайте вернемся к другу. Нет, давайте вот про это поговорим. Ну, это же кажется важным. Ведь люди же зачем-то... Понятно, что им нужны деньги. Вот это как раз понятно. Но потом им говорят, мы вам даем деньги вот на таких условиях. Они говорят, ну, наверное, как-то думают, а потом говорят, ну, наверное, возьму. А потом мы говорим, ну нет, ну они не отвечают за то, что они сказали, наверное, возьму. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Смотрите, вот я считаю, что надо оставить вот эти вот микрозаймы. Почему? Объясню в двух словах. Человек сам должен, правильно говорите, он сам должен определять, надо ему это или не надо, там все прописано, что и поскольку, да. А вот взять мой конкретный вариант. Мне каждый день приходят СМС-ки со Сбербанка, там, с ВТБ, ну, разные карты. Приходите, вы самые лучшие, самые клевые, мы вам там то и все. Я пришел, мне тут понадобилось срочно на 4 дня денег, да. Пришел, они мне такую такую закрутили. Я говорю, вы посмотрите, у меня на счете лежит столько, столько и столько. Вы мне в 3 раза больше, чем я прошу. А мне надо было реально на 3 дня перекрутиться по работе, да?
Да.
И вы знаете, я не получил этих денег. И я говорю, я действительно пошел, я отдал за эти 3 дня, отдал там, по-моему, то ли 5, то ли 7 тысяч, да, вот, ну... Ну, они меня выручили, но у меня голова-то есть.
Не,
мне на самом деле... Ну вот смотрите,
вы говорите, у меня голова есть. А Эд тем временем, а Эд в Германии живет, пишет, алкаши и наркоманы такие деньги берут. За них потом вся семья расплачивается, поэтому их надо однозначно запретить.
А слово «семья» ключевое. Если они знают, что твой ребенок такой-то, такой-то, то в банках сейчас везде есть вот эти... Ну, письмо везде напишите, следите за детьми, за своими, я не знаю.
Понятно.
Ну, почему мы любим ущербных? Почему мы не любим... Почему мы ненавидим богатых, ненавидим тех, кто умеет думать головой? А почему нам всегда жалко и любим ущербных? Я не понимаю.
Понятно. Еще раз мы возвращаемся к тому, что вообще-то существует и функционирует система, при которой вот под такие проценты люди берут деньги. Центробанк говорит, это неправильно, потому что многие от этого страдают. Поэтому надо ограничить ставки по потребительским банкам, и идея Центробанка сделать так, чтобы ставки по потребительским кредитам и займам были не более чем 1% в день.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Великий немой утверждает, что на Руси всегда серых убогих жалели. Ну так, а наш слушатель-то пытается сказать о том, что из-за этого, получается, другие люди, которые могли бы что-то делать, и, как они утверждают, от этого было бы меньше серых и убогих, ну вот, а у них, в свою очередь, не получается, потому что те ограничения распространяются и на них. Вот об этом идет проблема. Об этом идет разговор и обсуждение проблемы. Еще одна проблема. Глава МЧС предлагает обязать рыбаков платить за их спасение. Потому что, как говорит глава МЧС Евгений Зиничев, такие операции влекут большие финансовые издержки. И с этим тоже довольно трудно не согласиться. Ну вот человек, который сам подумал. Мы ведь до этого тоже, по сути, говорили об этом. Человек подумал, пошел и взял деньги. Под 2% в день. Ну или под 1.5. И мы начинаем говорить, что надо как-то что-то делать с ним. Надо как-то не разрешать ему. Ну, так как ему мы не можем не разрешить, поэтому мы будем не разрешать тем, кто дает ему деньги. С рыбаками сложнее, потому что запретить рыбе довольно сложно. Ну, то есть в логике Центробанка мы должны были бы запретить рыбе, что называется, клевать. И поставить штрафы и все такое прочее. А вот, но этого мы сделать, как вы понимаете, не можем, поэтому мы говорим, можно ударить по самим рыбакам. Вот по этим можно ударить. Ударить штрафами, потому что если вдруг они, не подумав, выходят на лед, потом проваливаются, их надо будет спасать, и за это кто-то должен заплатить. Евгений Зиничев предлагает обязать рыбаков платить за их спасение. Запрет выхода на лед дает право поднять вопрос о том, чтобы выставлять счет, как минимум, за горюче-смазочные материалы. Так сказал Зиничев на совместном заседании с правительством Сахалинской области. Силы и средства, задействованные операцией, и это тоже, в общем, почти бесспорная история, могут быть необходимы на реальной чрезвычайной ситуации. Хотя вот это, когда мы говорим, что рыбак по собственной, возможно, легкомысленности страдающий в этот момент, это разве не чрезвычайная ситуация? Причины могут быть разные, но тонущий рыбак – это тоже чрезвычайная ситуация, поэтому говорить, что, мол, та чрезвычайная ситуация более чрезвычайная, чем эта чрезвычайная ситуация, довольно сложно. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, Зиничев прав, рыбаков надо обязать платить за спасение?
С этим надо, безусловно, что-то делать, потому что действительно это превратилось уже в такую национальную забаву, похожую на русскую рулетку. Все рыбаки прекрасно осознают, когда идут на этот лед, чем это может закончиться. И, понимаете, мало того, что мы всей страной, все налогоплательщики оплачиваем этот досуг их, да, содержим, так сказать, МЧС, Рыбоохрану России, так сказать, и прочие, так сказать, мероприятия осуществляются за бюджетные деньги, то есть за наши с вами. Так мы еще и должны платить за их спасение, которые, естественно, стоят денег. Вот. Поэтому инициатива главы МЧС, я считаю, назревшая, справедливая, и ее надо реализовать. Больше того, я бы, так сказать, добавил еще и к так сказать, оплате вот, собственно, этих мероприятий по вытаскиванию с льдин, да, еще и конкретный такой штраф. Потому что, ну, понимаете, если люди в здравом уме и твердой памяти идут на риск, который сопоставим с суицидом, да, ну, по крайней мере, здесь можно даже включать уголовную статью, сказать, когда человек хочет на себя руки наложить. Там же ведь есть уголовное наказание за это.
Прямо да. Когда сам на себя есть уголовное наказание?
А как же?
Да ну. Других, за доведение до самоубийства, это я слышал, но вот чтобы... Ну ладно, штраф, с вашей точки зрения, насколько серьезным он должен быть?
Настолько, чтобы в следующий раз не было охоты испытывать судьбу и... тратить наши деньги.
Смотрите, Ипатий вот пишет, давайте грибников тогда штрафовать, когда они заблудятся. Вы видите разницу между ситуацией на тонком льду рыбак и грибник, который заблудился?
Понимаете, если вот доводить до некого абсурда, да, безусловно, рыбак, сидящий на берегу, на тихой речке с удочкой, рискует, так сказать, свалиться туда в беспамятстве, поскольку все норовят еще и бутылку водки прихватить, и утонуть, безусловно, понимаете, но не надо это вот превращать в какой-то театр абсурда, да, все прекрасно знают, о чем идет речь. Андрей Колесников из «Коммерсанта» лет 10 назад роскошно расписал эту ситуацию, когда по весне во время ледохода выходят эти, выезжают на дорогих джипах рыбаки, в небе появляются, так сказать, вертолеты МЧС, они, пренебрегая, так сказать, собственностью дорогостоящей, укрывают простынями вот эту вот наловленную рыбу, чтобы МЧСовцы ее не отобрали. И вот эти, сказать, сотрудники МЧС за наши, подчеркиваю, деньги вытаскивают этих рисковых мужиков. Не, ну, не, слушайте, воля смотрите, ваша, но...
Я понимаю, да. Александр Анатольевич, но вы же понимаете, что тут же мы получаем сообщение. К примеру, Игорь пишет, 749-й. Одно дело спасать рыбаков простых за счет МЧС, да. Другое дело, когда большие бонзы летают на таких же вертолетах на всякий охот.
Ну, что касается больших бонз, я бы вообще запретил всем вообще чиновникам класса А, например, да, вообще рыбачить, охотиться и... жениться, кстати сказать, заводить детей, вообще всех их надо переселить в казармы, и пусть как францисканцы, монахи, ходят в тогах, в сандалиях, ну, такими, так сказать, некими аскетами. Вот. Это вообще отдельная история. Ну, кстати сказать, а чем они отличаются вот от вот этих рисковых мужиков из деревень, да, которые лезут на льдину, понимая, что она вот-вот может оторваться.
Понятно, спасибо. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, был с нами на прямой связи. Янек, вы не понимаете. Выезд на лед на машине, пишет, он и так запрещен, за это есть штраф. А теперь мы говорим о другом. Если ты выехал, несмотря на это, и за это положен штраф, и тебя пришлось спасать, то ты должен заплатить за то, что тебя пришлось спасать, ну, технически, все, что было использовано. Так еще и оштрафовать и за это. Понимаете? За то, что ты выехал, один штраф. За то, что ты попал в ситуацию, в которой тебя надо было спасать, второй штраф. Я так понимаю логику. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Да, Борис.
Абсолютно согласен с предложением. Вот, я долгое время модерировал один из очень известных рыболовных сайтов и приходилось залезать на зимнюю рыбалку. Вот, значит, при том, что я сам люблю рыбалку, но зимнее не мое, но приходилось залезать, читать. Я в ужас приходил, когда люди спорят, там на 3 или на 5 сантиметров льда можно выходить или выезжать на машинах. Вот. Единственный критерий, значит, должен быть обязательно. То есть это не просто должна быть ответственность за то, что льдину оторвало, к примеру. То есть МЧС должен вывести критерии, да, что, допустим, на лед больше там, ну, вернее, меньше там, к примеру, 15 сантиметров, выходить запрещено.
Не-не-не, ну, они же говорят, если запрет на лед, выхода на лед существует, то тогда в этот момент начинает действовать эта история.
Платите, да, только вот этот запрет выхода на лед должен определяться по критериям, а не просто потому, что МЧСу проще повесить в начале сезона табличку, а в конце сезона ее снять.
А, подождите, но это вот не работает так, как вы предлагаете, потому что как только МЧС начнет работать по критериям, критерием найдется кто-то, который скажет, что критерии неправильные, поэтому я не считаю.
Нет, это как раз его личное мнение. Пусть оспаривает, заказывает экспертизу, оплачивает их и так далее.
Смотрите, вот сейчас вы ведь, по сути, выступаете ровно с таким же. Вы говорите, что то, что сейчас говорит МЧС, нельзя выходить на лед, вы этому не доверяете. Ну, только заказывайте экспертизу.
Нет, я доверяю Вот, в принципе. Ну, да, вот. Вернее, скажем, да, я считаю здравым это предложение.
Понятно.
Вот. Но я считаю, что оно должно подлежать каким-то критериям.
Понятно, спасибо. Просто мы при этом дойдем, пишет Великий Немой, до того, что лед метровый, а там трещина. Значит, тогда надо будет переписывать трещины. А то вдруг, ну и так далее. Хотя, как мне кажется, ну вот люди из МЧС предлагают простые какие-то вещи. Если написано, не ходи туда, сюда ходи, а то снег в башка попадет. Так ты не ходи туда. А если пошел и пострадал, тогда будь любезен заплатить штраф. Тебя же предупреждали. А мы говорим, а меня когда предупреждали, я же не верил. Потому что, ну, зачем я буду верить? Ну, это же неубедительно то, что он говорит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, собственно, как в нормальных цивилизованных странах, покупается страховка. То есть всех спортсменов, путешественников, походников заставляют оформлять страховку как раз от такого рода...
Не. Эти все страховки не касаются вариантов, когда вы делаете запретительные вещи.
Ну, это согласен. Но дело в том, что, как предыдущий слушатель сказал, просто повесить как бы табличку на лед, это тоже не выход.
А это и так, по-моему, пишет 543-й, не бесплатно. С этим отдельно надо разбираться. Глава МЧС предлагает обязать рыбаков платить за их спасение, ну, если они туда на лед вышли, к примеру, когда это запрещено. Прямо сейчас новости.